Глава первая. Наташа вошла в кабинет Воронцова. Кажется, совсем недавно она впервые побывала тут, только видела его с другой стороны, из-за зеркалья. И до сих пор не понимала, на самом ли деле было то, что было, или эти воспоминания вложили ей в мозг пришельцы с непонятной целью. Не просто ведь за тем, чтобы облегчить второе знакомство с Дмитрием. И снова, как тогда, Воронцов сидел за массивным письменным столом адмирала, сверкал серебром кофейник, поднималась над пепельницей струйка табачного дыма. Он не сразу заметил ее появление, погруженный в изучение каких-то чертежей, покрывавших всю поверхность стола. Попискивал работающий компьютер. По его зеленоватому экрану пробегали колонки цифр, разноцветных квадратиков и схем. Под ногой Наташи чуть скрипнула плашка паркета, и Воронцов обернулся. — А, это ты! Разыскала! — улыбнулся. — Да, разыскала, раз ты сам не догадался показать мне свое убежище. А оно мне совсем не чужое. Понимаешь, о чем я? Исчез, куда-то третий день не появляешься, пришлось искать. Хорошо, хоть в замке ничего случиться не может, а то бы уже с ума сходила.
— Чего ж не понять? В чем-то ты права, согласен, только... Если уж мы об этом заговорили, мужчина должен иметь свое, как ты выразилась, убежище. У меня дома даже мать к отцу в кабинет без приглашения не заходила. И я лет до 16 тоже. Так было заведено. И, по-моему, правильно.
Может, мне уйти?
Воронцов снова улыбнулся. Как когда-то. Похоже, сохранил эту улыбку последним напоминанием об их общей юности. Встал и взял Наташу за руку.
«Обижаться не нужно». И пытаться переделывать друг друга тоже. Есть вещи, которые нужно принимать как данность. Или не принимать вообще. Вот у меня срочная работа появилась такая, что буквально не оторваться. Даже на обед ходить нет ни времени, ни желания. И еще не раз что-то подобное возможно. Я тебе уже говорил, что жена морского офицера — довольно специфическая профессия. Я думал, ты давно поняла. От того, что я сейчас на берегу, ничего не меняется. Тем более, что это только вопрос времени.
Наташа из всего им сказанного выделила для себя только одно, что он второй раз за время их нового знакомства употребил слово «жена» применительно к ней. И впервые в прямой постановке. Тот первый раз он сказал противоположное, что она скорее выгадала, не став его женой. А больше они этой темы не касались. Ей было достаточно, что он с ней, и Наташа боялась спугнуть свое счастье, начав что-то выяснять о сути их отношений. Да, честно говоря, я не считала себе вправе претендовать на большее после того, как вышла замуж за другого, жила с другим и не сама пришла к Воронцову, а встретилась с ним случайно. То есть фактически у них имел место не добровольный и равноправный союзнический договор, а безоговорочная капитуляция. И пусть Наташа не формулировала для себя положение именно таким образом, но понимала его так и старалась держаться соответственно. Но теперь слово произнесено.
— Ты и здесь все сам решил?
— спросила она, чуть наклонив голову и прищурившись.
— И я имею право официально считать себя женой?
Воронцов потер ладонью подбородок, словно проверяя, не пора ли побриться, заложил руки за спину, качнулся с каблука на носок.
— Как тебе сказать? Я думал, мы с тобой сразу все решили. Когда ты меня с порога не выгнала и все остальное. Впрочем, если имеешь иные соображения, дело твое. Не смею навязываться.
Какой ты невыносимый тип. Тебе только с мостика командовать, да политзанятия с матросами проводить. Интересно, с кем-нибудь такое было? Живешь-живешь, и вдруг узнаешь, что уже полгода чья-то жена.
Воронцов пожал плечами. Подошел к малозаметной дубовой дверце в стенной панели. Полуобернувшись, спросил.
«Так как же? Согласна ты с названной должностью или...»
Только что Наташа обрадовалась, и вдруг ей снова стало не по себе. Что-то такое угрожающее послышалось ей в тоне Дмитрия. Будто он так и не забыл ничего, и не простил ей, и продолжает утонченно мстить, словно невзначай язвя и унижая. Как граф Монте-Кристо, долгие 12 лет во всех своих жизненных перипетиях недобро помнил о ней, лелеял планы, для того ее и разыскал, сделал своей любовницей и по-прежнему выжидает момента, чтобы задеть побольнее. Да ну, ерунда какая-то. Тут же одернула Наташа себя. Уж он-то на подобное не способен. Просто такой у него выработался характер. И не без ее, признаться, помощи.
«Ну что ты меня мучаешь? Дим, сам же все знаешь». «Конечно, я согласна. Просто иначе себе все представляла».
«Хорошо, если так».
Он открыл дверцу, и в руке у него оказалась красная софьяновая коробочка. Воронцов надел ей на палец давно приготовленное кольцо с тремя довольно крупными бриллиантами, ее зодиакальными камнями, и поцеловал, тут же словно застеснявшись этой процедуры. На глаза Наташи набежали слезы, но она сдержала их, улыбнулась вздрагивающими губами.
— А по-настоящему как-нибудь позже,
— сказал он, доставая из бара бутылку Абрау Дюрсо.
— Не хочется мне цирк устраивать.
— Да,
— кивнула Наташа, подставляя под горлышко сразу наполнившийся пеной бокал.
— Давай пока вообще никому не говорить. Тут с этим делом, сам знаешь, сплошные драмы и трагедии.
— Воля ваша, барышня. Я эти соображения тоже учитывал, хоть и не все понимаю. К тому же Олегу с Ларисой вроде никто и ничего не мешает. Правда, между нами говоря, особого смысла в подобных актах не вижу. В наших конкретных условиях. Как будто в случае чего данная процедура тебя удержит.
Ты, как всегда, ничего не понимаешь.
С кольцом на пальце Наташа на самом деле чувствовала себя совсем иначе. Немного даже удивлялась происшедшей перемене. Ей казалось, что в первый раз во дворце бракосочетаний все было не так абсолютно. Там она испытывала скорее растерянность и страх от бесповоротности совершаемого, от неуверенности в том, что стоящий рядом с ней человек действительно любим и нужен. И ведь не обманула предчувствие. Ну что ж, остается надеяться, вдруг на этот раз боги будут к ней милостивее. Чтобы как-то разрядить слишком уж многозначительную, чересчур мелодраматичную сцену, Наташа, поставив бокал на край стола, спросила.
«А теперь-то, надеюсь, я могу узнать, чем ты тут в одиночестве занимаешься?»
«Да ничем таким уж особенным. Просто я человек предусмотрительный. На волю обстоятельств полагаться избегаю. И в успешное завершение нашей эпопеи не слишком верю. В смысле, не до конца. Всегда может произойти что-нибудь непредвиденное. Как уже на Волгале случилось. Посему следует иметь кое-что в запасе».
«Что значит «не веришь»? Думаешь, мы можем остаться в замке навсегда?»
Подобные мысли тоже приходили ей в голову, особенно когда она слушала споры друзей с Антоном и между собой. Но там все завершалось на оптимистических нотах. Несмотря на то, что космонавты благополучно отбыли в свое родное время, а они остались здесь. Но ведь с другой стороны, отбыли же. Значит, и им в свое время удастся. А услышав слова Дмитрия, она как-то вдруг поверила, что прав оказаться может именно он.
— Не знаю, утверждать не берусь, все может быть, но вдруг. Да еще и из замка нас попросят.
— Кто?
— Тоже не знаю, но Антон-то исчез, а вдруг навсегда. Придет на его место новый хозяин и скажет: «Выметайтесь, господа!»
О подобном Наташа тем более не задумывалась. В замке ей понравилось, и хотя последнее время стало немного скучновато, не хватало сильных ощущений, приключений и интриг, о которых она мечтала, ничего другого она себе не желала. Пока. Прекрасные окрестности, неограниченные возможности для любого вида развлечений, приятное общество, удовлетворение самых изысканных потребностей. Ну, пусть не хватает зрителей, перед которыми можно блистать красотой, нарядами, положением, если угодно. Нельзя пока порисоваться перед московскими подругами в своем новом качестве. И все же мысль, что она может вдруг оказаться, как Ева, изгнанной из рая, была непереносимой.
«Неужели ты серьезно? Просто выгонят и все?»
Воронцов снова пожал плечами.
«Да откуда я знаю? Может, ничего и не будет. Но просто в море нельзя выходить, если весь экипаж и пассажиры не обеспечены спасательными средствами. Это же означает, что корабль непременно утонет».
«И что в нашем случае можно считать спасательным средством?»
Воронцов подвел ее к столу и указал на верхний лист чертежей. Наташа увидела продольный разрез очень, судя по масштабу, большого четырехтрубного парохода.
«Мы находимся на земле»,
— словно читая лекцию, начал Дмитрий.
«Земля на две трети покрыта океанами. Следовательно, наиболее универсальным транспортным и спасательным средством является хорошее мореходное судно. Что знал еще про отец Ной? На таком вот пароходике, здесь изображена знаменитая Мавритания, При любом развитии событий можно просуществовать сколько угодно, хоть всю жизнь, пользуясь при этом невозможным на суше комфортом и иными прелестями цивилизации. Ну вот, допустим, пусть и чисто условно, что домой мы не попадем, а из замка придется уйти. На суше куда нам деваться? А если за бортом средневековье или вообще палеолит, помрем-с. Да пусть даже и в наше время вернуться, но без ничего сильно это нам после здешней жизни понравится. А на корабле проживем ничуть не хуже, чем в замке. Каюты суперлюкс, рестораны, библиотеки, мастерские, электричество, медпомощь мирового класса, запасы продовольствия на годы и годы, оружие. И полная свобода передвижения, плюс экстерриториальность.
Воронцов настолько увлекся, рассказывая и показывая на чертежах и рисунках все, о чем говорил, что Наташа подумала, дело совсем не в гипотетических опасностях. Просто Дмитрию надоело на суше, вообще без привычного дела. Вот он и придумал себе забаву. Стать владельцем и капитаном собственного корабля, плавать по морям, куда захочется. И главное, не чувствовать себя на вторых ролях. Она же понимала, что Воронцова не могло устраивать положение, которое он занимает в их маленьком мирке. А если он воплотит в жизнь свой план,